«А про сон этот», — продолжал Плеш, — «я до сегодняшнего дня даже не рассказывал никому. Сильно на меня подействовал».
«Почему подействовал?» — спросили снизу.
«Трудно сказать. Сложно я понял, как оно в жизни бывает, и захотелось мне тоже. Ну, может, не так высоко, но подняться. Короче, другим человеком я стал, вот что. Отсидел полгода, потом на условно-досрочное подал. Кум отпустил.
А дальше?»
«Дальше пошел к успеху», — усмехнулся Плеш. «И нормально так сперва все было. Пока вот опять не осудили мусора позорные за хозяйственные преступления. Только я теперь не сдамся. Освобожусь, опять к успеху пойду. Я свое у жизни по-любому зубами вырву. Я видел, какой он, успех. Хоть и во сне это было, а все равно.
Эх, интересная история», — сказала верхняя тьма. «И какой ты из нее главный вывод сделал?»
Плеш долго молчал. Дыхание его стало шумным, словно он незаметно для себя засыпал. «Ты спишь, что ли?»
«Нет, не сплю пока», — ответил Плеш. «Думаю, как объяснить. Вот есть такая хохма, что рай для комаров — это ад для людей. Если на распонятки перевести, ад для петухов — это рай для правильных пацанов. Вроде пернатой под шконкой, а братва на пальмах. Только это глюк и разводка».
«Почему?»
«Потому что братва на самом деле не на пальмах. Она на нарах. Просто она верхние нары пальмами называет. А на пальмах, на реальных пальмах, которые на пляжах растут, петухи. И они как раз в раю. А мы в этом петушином раю работаем адом, едем в своем тюремном вагоне и думаем, что масть держим. А вагон этот катит по большой синей и круглой планете, где про нас ничего даже и знать особо не хотят. И петух на ней — самый уважаемый человек. Как это в песне пели. С южных гор до северных морей пидорас проходит, как хозяин необъятной родины своей».
«Обоснуй». «А что тут обосновывать?» — пробормотал Плеш уже совсем заплетающимся языком. «Тут в культуре понимать надо. В Америке знаете как? Если кто про себя объявил, что он еврей и пидорас, он потом даже правду у себя в Твиттере писать может».
«Правду о чем?»
«Да о чем угодно. Ничего ему не будет. Как дважды представители угнетенных майноритис. Ну, почти ничего, если, конечно, чистить не будет. А остальных так поправят, что, мама, не горюй. Вон, а как петухи высоко летают. А у нас... Ну да, кажется иногда, что пернатые под шконкой, пока в Столыпе не едем».
Слова были в идеологическом смысле очень и очень сомнительные. Это поняли все.
«Да», — сказала задумчиво верхняя тьма, — «ясно теперь, как ты мыслишь. А знаешь, Плеш, ведь с тобой теперь тоже вопрос решать надо».
«Почему?»
«В тот раз ты с базара съехал, потому что братве про сон не рассказал. Но сейчас-то ты все выложил, и расклад уже другой выходит. Ты же с петушарой этим за столом сидел, вино пил, пищу принимал. Кто ты после этого, Плешка?»
Словно холодным ветром повеяло в клетке. Формально это не было еще объявление петухом или зашкваренным, но уши, привычные к строю и логике тюремных созвучий, узнали черную метку. Плешка, Машка, петушок. Не сама еще метка, конечно, только эхо и тень. Но тени не бывает без того, что ее отбрасывает. И все, кто еще не спал, ощутили это сразу.
«Да брось ты», — сказала верхняя тьма своим кавказским голосом. «Это ж сон, говорят, сон в руку. А такого, чтоб сон в сраку, я не слышал. Фраеру главпетух приснился, и что, мало ли что ночью привидится. Зашквар во сне зашквар, только если в том же сне за него и спросят. А потом зашквара нет».
«Ладно, замнем пока», —
ответила темнота своим первым голосом.
«Но Рамс запомним. Ходишь ты, Плешка, по самому краю, учти».
Плеш повернулся к стене. Все, кто еще не спал, понимали, о чем он сейчас думает. Конечно, существовала надежда, что завтра этот поздний разговор не вспомнят,
но уверенности такой теперь уже быть не могло. Впрочем, что людям чужая беда, мало ли своей. В клетке вовсю храпели несколько ртов, и звук этот был настолько гипнотизирующим и сладким, что я остальных быстро накрыла сном. Прошло полчаса, и в клетке зажегся свет. Щелкнул ключ, отворилась дверь, и в купе вошел конвойный. На голове у него почему-то была мягкая белая панама, а на лице прозрачная маска-респиратор, закрывающая нос и рот. Он склонился над Плешем и приложил точно такую же маску к его лицу. Плеш замычал, проснулся и сразу кивнул головой. Конвойный повернулся к басмачу и проделал ту же процедуру.
«Федор Семенович, Ренат Мусаевич, выходим!» — прошептал он.
Как только бывшие Плеш с басмачом вышли в коридор, конвойный закрыл дверь и повернул ключ в замке. Коридор, где оказались Федор Семенович с Ренатом Мусаевичем, выглядел странно. Собственно, это был не вполне коридор, или еще точнее, вполне коридор, только при взгляде из клетки. Напротив двери было забранное белым пластиком окно и крашеная стена в несвежих потеках у пола. Но чем дальше от двери, тем сильнее искажалось пространство. Изгибались стены, расходились пол и потолок. Окончалось все неприметным поворотом за угол, совсем недалеко от входа в клетку.
«Зачем так выгнули все?»
— искаженным маской голосом спросил Ренат Мусаевич.
«Это для формирования перспективы, Ренат», — ответил Федор Семенович. «Из-за решетки кажется, что коридор настоящий до самого конца, только поэтому и получилось втиснуть. Искажение все равно есть, конечно, но глазу незаметно. Все просчитано до миллиметра». Они повернули за угол, прошли через открытую конвойным дверь и по зеленому пластиковому мостику перешли на качающийся перрон. И сразу же стало ясно, что качался не перрон, а сам вагон, если, конечно, это можно было назвать вагоном. Конструкция, подрагивающая на желтых лапах в центре тесного бокса, казалась не особо большой. Алюминиевый куб, в который мерно били снизу резиновые колотушки. Но тщательностью и сложностью отделки этот куб походил на спутник. На нем было много разноцветных линий, стрелок и небольшая голубая эмблема. Марина ГМБХ. А под ней, словно косой почтовый штемпель, темнело синее и крупное. Fuji Incorporation Сколково. В алюминии было окно, забранное матовым пластиком. Перед ним вращался похожий на елку кронштейн со множеством шаблонов сложной формы. За кронштейном горела наведенная на окно лампа. Ренат Мусаевич и Федор Семенович сняли респираторы.
«Удивительно, как они втиснулись», — сказал Ренат Мусаевич. «Не увидел бы, не поверил. Сколько отдал?»
9 700 000.
«Дешево».
«Для меня не очень», — ответил Федор Семенович. «Они, главное, брать долго не хотели. Говорили, что только для мегаяхт работают. Бюджет с 20 000 000. Я сначала думал, этот Демьян прайс задирает. Он теперь зубастый, акул уже не боится. Оказывается, нет, действительно немцы. Но у меня не столько в деньги упиралось, сколько в размер. Больше 6 метров никак не вписать по габаритам. У меня желудка совсем маленькая, если с твоей сравнивать». Но потом в фирме интересно стало, могут они такой вариант сделать или нет, чтобы из клетки все натурально выглядело. Получается, они развивают ноу-хау, а я финансирую.
«Да, немцы они такие», — согласился Ренат. «Ты на дальнике лимонов 5 сэкономил, кстати, если не 7».
«Да? А почему?»
«Это же самый дорогой агрегат во всем Столыпине. Там отдельная проекционная установка, которая полотно под дырой изображает. Ты ссышь, а внизу земля несется. Шумогенератор, пневмоотсос.
А это зачем?
Говно ловить до того, как на экран шлепнется. И все жидкости тоже. Брызги по-любому долетают, поэтому экран каждый месяц менять надо».
«А что, — спросил Федор Семенович, — защитное стекло поставить нельзя?»
«Нельзя. От него демаскирующий блик. На дальняк же весь Столыпин ходит. Зимой, когда картинка совсем белая, экран вообще раз в неделю меняет. И там еще отдельный климат-центр, чтобы мороз генерировать, когда снежинки через очко в вагон влетают. Так что сэкономил ты знатно».
Федор Семенович только вздохнул.
«В общем, ничего», — подвел итог Ренат Мусаевич. Убедительно вполне. Пошли наверх.
Поднявшись по лестнице, они вышли на солнечную палубу. Над гладью моря висели высокие витые облака —